И снова Япония. У японцев есть поговорка: «Уезжал из дому, как даймё, князь, а возвратился, как нищий». С Ярошенко примерно все так и было. Из Китая в Японию он приехал тайком, на грузовом пароходе. Оборванный и голодный, писатель с трудом добрался до дома госпожи Сома. Еще будучи в Бирме, Ярошенко узнал, что Камитика Итико арестована по делу о суге и находится в тюрьме. Ни для кого не было секретом, что Ярошенко любил Итико, так что и его имя оказалось упомянутым в этом нашумевшем деле. Его возвращение в Японию подлило масло в уже догоравший огонь слухов, кривотолков и предположений. Вот почему Ярошенко не хотел афишировать свой приезд. Но остаться в тени ему не удалось, тем более что дело о суге вновь попало на страницы газет. Камитика Итико страстно любила революционера Асуги Сакае, и он, казалось, отвечал ей взаимностью. Асуги оставил свою прежнюю семью и всюду появлялся вместе с Камитико, бросая вызов ненавистной им обоим буржуазной морали. Желая помочь любимому, который только вышел из очередного заключения и писал новую книгу об анархизме, Камитико заложила все свое имущество, вплоть до личных вещей. Однако Асуги вскоре вернулся в прежнюю семью. Камитико не могла вынести его измены, и однажды, подкараулив Асуги в саду, ударила его кинжалом. По счастью, она только ранила Асуги. Камитико тут же отдала себя в руки полиции. Ее судили и приговорили к нескольким годам тюрьмы. Ярошенко, узнав о случившемся, решил отправиться в тюрьму Камитико. Камитико была его другом, а он не привык оставлять друзей в беде. Что скажут о нем знакомые и что напечатают газеты, все это для него сейчас не играло никакой роли. Свидание было недолгим. Полицейский быстро выпроводил Акита и Ярошенко. Неразделенная любовь не пригнула его к земле, не лишила оптимизма, разве что сделала чуть более грустным. В личной трагедии черпал он сюжеты для своих произведений. Дружеские отношения Ярошенко с Камитико, Акита Удзяку, Асуги Сакая и другими социалистами не остались для него без последствий. За ним начинает следить полиция. К тому же охранка подозревает, что он поддерживает связь между японскими революционерами и русскими большевиками. Сам Ярошенко мечтал о родине дни и ночи, но в 1919 году Россия, пылающая в огне фронтов, была для него недосягаемой, далекой, как луна. Он не получал даже писем от родных. В декабре, пытаясь спастись от полицейской слежки, Ярошенко переезжает из Токио в Осаку, в дом слепого студента Ивахаси Такео. Вот как вспоминает это время сестра Ивахаси Дзюгаку Сидзу. Ярошенко разместили на втором этаже в комнате площадью 6 дзе, 10 квадратных метров. Я и сейчас помню, как он, без труда сойдя вниз, чинно сидел перед продолговатым хибати, слегка наклонившись в одну сторону из-за длинных ног, и, протягивая время от времени руки к огню, ощупывал пальцами, читал лежащую на коленях книгу. Ярошенко нравилось сидеть у жаровни, вделанной в пол, и есть печеный картофель, посыпая его солью. Весной 1920 года Ярошенко возвратился в Токио, в дом госпожи Сома. Университет Васеда пригласил его на преподавательскую работу. Тут же последовал запрет полиции. Лишенный возможности читать лекции, Ярошенко с головой ушел в мир сказок. Грустный, высокий, худой Ярошенко несколько напоминал великого Идальго, рыцаря печального образа. И сходство это было не только внешним. Не всегда понимая и не принимая существовавшую вокруг него действительность, Ярошенко часто строил в своем воображении воздушные замки и сражался с ветряными мельницами. Но именно о подобных людях сказал как-то Тургенев: «Если не станет Дон Кихотов, закройте книгу истории, в ней нечего будет писать». Вот таким грустным и просветленным изобразил Ярошенко известный художник Накамура Цуне, японский Ренуар. Накамура жил в то время в Накамурая, там же, где и Ярошенко. Узнав поближе этого русского бродягу, проникнутого духом нигилизма, с необузданным характером, так писал о Ярошенко Накамура Хироси. Художник страстно захотел его нарисовать. Да и госпожа Сома уже не раз просила его об этом, но начать работу ему пока не удавалось. Художник был беден и вынужден был зарабатывать кистью на жизнь. И тогда портрет Ярошенко взялся написать ученик Накамура Цурута Гора. Это было осенью 1920 года. Однажды на платформе пригородной токийской станции Медзиро художник Цурута повстречал русского слепца. С волнистыми серебристо-пепельными волосами, в черном пальто, накинутом на плечи с гитарой в руках, он выглядел грустным и одиноким. Художник сразу догадался, что это тот самый Ярошенко, о котором рассказывал ему Накамура Цуне. — Простите, вы не Ярошенко? — обратился я к нему. — Да, — ответил он, не поднимая головы. — Кто вы? — Я Цурута, художник. Простите, что я обратился к вам со столь неожиданной просьбой, но мне бы хотелось написать ваш портрет. Не согласитесь ли вы позировать мне? Другой на его месте был бы, вероятно, изумлен и рассержен таким бесцеремонным обращением, а Ярошенко ответил мне с истинно русским простодушием. — Цурута. — А, знаю, мне рассказывали о вас. Поговорю с хозяйкой, и мы решим. Он разговаривал со мной непринужденно, как со старым знакомым. Своей мастерской у Цуруты не было, и его вместе с Ярошенко пригласил к себе Накамура Цуне. Наблюдая за работой своего ученика, Накамура отложил все дела, и художники стали работать вместе. Цурута рисовал Ярошенко в профиль, Накамура — в три четверти. Вот как рассказывает об этом Цурута Горо. Накамура взялся за кисть после долгого перерыва, но работа у него шла успешно, он сам это чувствовал и иногда не мог сдержать возгласа восхищения. Эта трепетность мягких волос, затененные, глубоко запавшие глаза, линии лба, носа, рта — все наполняло портрет большой жизненной силой. 6 дней он лихорадочно работал. Наконец я не выдержал. Не пора ли заканчивать, Накамура-кун? Я боялся, что у него снова начнется кровохарканье. — Еще бы денек, — попросил он. Слабовато написана нижняя часть лица. Но я настаивал. Накамура, несмотря на сильную усталость, протестовал. Потом, наконец, понемногу сдался. Оба портрета появились на очередной императорской художественной выставке, и особенно глубокое впечатление на всех производил портрет работы Накамура. В японском биографическом справочнике о Накамура Цуне, в частности, говорится, самой известной его работой является портрет Ярошенко, слепого русского революционера. Этот портрет экспонировался на второй императорской выставке изящных искусств и был признан лучшей работой маслом, выполненной японцем с того времени, как западная школа живописи получила распространение в Японии. В 20-е годы портрет господин Ярошенко с большим успехом экспонировался в Париже. Затем он некоторое время висел в кафе Накамурая, но вскоре оказался в частной коллекции банкира Имамура Сигэдзе. В последние годы эта картина Накамура Цуне приобрела широкую популярность. В 1974 году, к 50-летию со дня смерти художника, цветная литография с портрета издана в Японии массовым тиражом. Лицо Ярошенко печально. На губах и щеках его видны слабые отблески огня, но похожий источник света не снаружи, внутри. Черты лица нерезкие, словно их прикрывает легкий утренний туман. Копна русых волос напоминает факел. Огонь поэзии, который светит сквозь туман жизни, вот смысл картины Накамура Цуне. 28 апреля 1921 года власти отдали распоряжение о высылке Ярошенко из Японии. 4 июня 1921 года — последний день, проведенный мной на японской земле. Власти отдали распоряжение выслать меня из Японии. Я был схвачен полицейскими и под конвоем припровожден на пароход Ходзанмару, уходивший во Владивосток. Когда-то Япония казалась мне чужой и далекой, но после стольких лет, проведенных там, она стала мне почти такой же близкой, как Россия. Нет, я не плакал, только в горле застрял сухой комок. Голова слегка кружилась. Полицейский, сопровождавший меня до Владивостока, помог мне добраться до моего места в 3-м классе. Из очерка Василия Ярошенко «Под красным флагом. Путевые заметки в изгнании. Сентябрь 1926 года».